Здравствуйте, братья и сестры. С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Сегодня мы в очередной раз собираемся в очень приятный день. Честно говоря, когда наступает лето, солнышко и, в общем, хорошая погода балует, уже ощущение, что ты в отпуске. Ну вот некоторые считают, что летний период – это период, когда все замирает. Жизнь становится, скажем так, не так насыщенная, как это происходит в зимний период. А тем не менее, я могу не согласиться, потому что вот для меня лето, ну, конечно же, и для вас, для наших радиослушателей, прежде всего, это царские дни, которые собирают паломников в Екатеринбург со всех весей. Кроме того, для меня событие очередное – это фестиваль филармонии, который называется смешно «Безумные дни», но они действительно безумные, потому что люди, которые увлекаются классической музыкой, современной музыкой, такой серьезной, они бегают от одной площадки до другой для того, чтобы посетить как можно больше концертов, так как в каждый день происходит очень много концертов. Этот фестиваль приносит огромную радость. Ну и, конечно же, мне кажется, гораздо проще и приятнее и доступнее именно летом посетить и музей, и выставки. Гораздо лучше человеку передвигаться в летнее время и, естественно, встречи и так далее. То есть очень много происходит. Действительно, говорится, что лето – это маленькая жизнь, но она очень насыщенная, интересная, радостная. Но вот сегодня Светлана Георгиевна нам может рассказать еще об одном событии, которое не в Екатеринбурге происходит. Светлана Георгиевна расскажет о научно-популярном фестивале, о котором большинство из нас не знает. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Уважаемые господа, первое, что мне хочется сказать, это то, что мы записываем программу заранее, до ее выхода, и сегодня у нас изумительный летний день, солнце, тепло. И почему я об этом говорю? Дело в том, что наши синоптики спрогнозировали буквально завтрашнего дня похолодание.
Не надо.
Мы знаем, какая будет погода, но я хочу, какая бы ни была погода, когда выйдет программа, донести до вас, особенно жителей Екатеринбурга, вот это тепло, солнце, несколько дней, да, там сколько, две недели жары. То есть мы побывали в настоящем лете, будем помнить о нем следующего года.
Оно нам досталось, по крайней мере, да.
Да. И, естественно, присоединяюсь к словам Ларисы Михайловны о том, что, несмотря на то, что многие люди воспринимают лето как отдых, расслабление, ничего не делание, на самом деле для многих людей это пора интеллектуальной работы, это пора как раз поиска новых впечатлений, знакомства с новыми какими-то знаниями, открытиями. И мне хотелось бы поделиться с вами как раз информацией об огромном европейском научно-популярном фестивале «Гик-пикник», который с 2011 года проводится в Российской Федерации, с 2016 года он проводится в Израиле. То есть мы первые, которые придумали такую идею. И идея заключается в том, он еще имеет такой хвостик названия open air, то есть на открытом воздухе. Это огромное пространство, чаще всего в парках, когда собираются люди для совместного обсуждения научно-технических, биологических, философских, космических, религиозных, физических, химических проблем. И я вот буквально чуть-чуть хотела бы вам рассказать историю, потому что сама история говорит о, мало того, что истории развития науки как таковой буквально вот в последние 5-7 лет, но еще и резком возрастающем интересе людей к развитию науки. То есть мы с вами знаем, что столетиями доступ к знаниям был очень ограничен, это было, так сказать, элитарное меньшинство, люди, которые знали устройство Вселенной, химические формулы, там, специфику деятельности анатомии человека и так далее. И сегодня вот этот интерес к знаниям и, более того, привлечение к участию в таких научно-популярных фестивалях детей, на всех этих фестивалях огромное количество площадок абсолютно для маленьких детей. Это говорит о том, что люди стремятся к пониманию этого мира, стремятся к исследованию тех областей, которые, еще раз говорю, раньше были достаточно закрыты. И сама история развития вот этого фестиваля, она дает понятие о как бы направленности и директиве, и стратегии развития многих наук. И вот первое, это, я вам сказала, 2011 год, первый гик-пикник в формате городского пикника тогда еще прошел в Санкт-Петербурге. И какие проблемы там обсуждались? Игровые приставки, 3D-принтер, 2011 год, роботизация, одноколесные велосипеды, то, что нам сейчас кажется просто уже как бы такой обыденность, ну и так далее. И спортплощадки были, и было около 1500 участников. 2012 год, также в Санкт-Петербурге, это робототехника, многие из тех вещей, которые я назвала, и впервые в 2012 году вот этот пикник был поделен на две части, и появилась развлекательная часть. То есть там, где люди могли отдохнуть и вместе с получениями знаний, да, приходить с детьми, пообщаться и так далее. И вот за год эта цифра выросла официально, посещение 7 тысяч человек.
То есть это событие открыто для всех, для любой категории
людей? Безусловно. То есть это в парке, то есть это общественное пространство, которое по договоренности с администрацией города поделено на части, куда идет человек сам или с ребенком в ту область, ну, как
знаний,
да, или взаимодействия, которые его интересуют. То есть это абсолютно для всех. Более того, есть широкая реклама, и вы можете посетить все мероприятия, которые там есть. Они обычно по два дня проходят. Вы можете прийти только на то мероприятие, которое интересует вас, потому что жесткий график, выставлен план. Каждый, например, лектор имеет только полтора часа. Все соблюдается абсолютно четко. И если это, например, семинары, если это выставки, они следуют одна за другой, то есть план публикуется в интернете, пожалуйста, вы можете вот сейчас узнать, например, площадки, которые будут в 2020 году в Санкт-Петербурге, в Москве, в Краснодаре, может быть, в 2020 году присоединится еще какой-то город, я думаю, может, это будет Екатеринбург. То есть, пожалуйста, вы можете посещать, если вы находитесь в то время там, или я знаю людей, которые специально едут на это мероприятие, то есть вы знаете, что сегодня многие люди не хотят отдыхать просто так, да, там валяться на песке. Многие хотят, чтобы отдых был сопряжен с каким-то мероприятием, событием. И поэтому люди подгадывают отпуска к музыкальным событиям, к спортивным событиям, к научным событиям и так далее. То есть к выставкам каким-то, концертам. И поэтому я очень вам рекомендую, вот кто заинтересуется на 2020 год, посмотреть планы и графики, может быть, соединить свой отпуск. Это изумительное мероприятие, почему я говорю, я только что с него прилетела. Вот, и самое главное, что оно возможно для посещения всех возрастов с детьми. Дальше следующее, что хотелось бы сказать. 2013 год, уже четко были поделены темы, это техника, наука, искусство и сам непосредственно пикник, то есть развлечения. И это уже было 15 тысяч человек. С 2014 года фестиваль начал проводиться уже в Москве, где деление было таким образом: это технология, наука, искусство, лектории, то есть стали приглашать известнейших ученых российских и зарубежных в разных областях, которые абсолютно бесплатно под открытым воздухом давали лекции, и затем там какое-то время оставалось на вопросы, то есть вы в чистом, свободном, натуральном режиме могли увидеть и задать вопрос в той или иной области. Впервые вот в Москве появилась детская зона как таковая отдельно, зона отдыха и зона развлечений. И было уже совместно около 40 тысяч человек. 2015 год. Что интересно, в 2015 году уже появилась идея сделать какую-то тематическую направленность. И в основном в 2015 году эта идея была «Тело как бионический протез». И со всего мира приезжали люди, которые являются киборгами, то есть у кого-то там роботизированная рука, вот был барабанщик, у кого-то роботизированное там тело, у кого-то еще что-то. То есть это были люди со всего мира, которые показывали, и ученые, которые объясняли, каким образом это может функционировать. И мы сегодня, в 2019 году, знаем и понимаем, что наука развивается до такой степени, что вполне вероятно, что многие люди будут обладать такими роботизированными системами, потому что это искусственное сердце, это искусственные почки, искусственный глаз. Сегодня мы знаем, что Япония рапортовала о том, что она внедрила в голову, в мозг человека чип, который позволяет абсолютно тотально слепым видеть. То есть, естественно, если это чип, компьютер в голове, понятно, что как вы не прыгаете, а все равно это киборг получается, mm-hmm. да, то есть киборг – это соединение человека с роботом. И вот эта вот тематическая направленность, она показалась и организаторам, и участникам очень интересна, и поэтому с 2015 года каждая имела тематическую направленность. В 2016 году впервые такой фестиваль Open Air был организован в Иерусалиме, то есть огромная заинтересованность появилась, и люди стали понимать, что это очень востребовано. Ну, и я надеюсь, что это может получить распространение и в другие страны, потому что, еще раз говорю, это, ну, величайшее соединение обычных людей с вот идеями современной науки, что очень является великолепным таким синтезом и нужным. Ну, и, например, в 2017 году идея была «Игры разума», где основными людьми приглашенными были не только ученые, но и знаменитые фантасты. Это знаменитые люди, которые, ну, в кавычках, так скажем, предсказывают технологическое будущее. То есть те, которые говорят о развитии технологий, о специфике направленности технологий. Впервые тогда был приглашен астрофизик, то есть вот эта идея развития Вселенной. И я, например, знаю, что сегодня многие дети, но это не благодаря учителям физики, к сожалению, а благодаря как раз вот развитию интернета, знают о том, что был такой великий физик Стив Хокинс, который говорил о том, что там, что происходит теория Большого Взрыва, что происходит с Вселенной, что происходит с нашим космосом и так далее. И буквально вот позавчера я шла по улице, рядом со мной шли два молодых человека, наверное, лет по 18-19, которые обсуждали между собой вопрос, будут ли соединяться параллельные прямые во Вселенной, потому что Вселенная расширяется, и она является собой как бы бублик с дыркой в середине, поэтому сколько бы мы ни продолжали параллельные прямые, они не соединятся. Вы знаете, услышать такое просто на улице от сегодняшних молодых людей, это просто, ну, я бы сказала, даже счастье для меня, как для преподавателя. Да. Вот, то есть люди интересуются этими вопросами. Вот еще раз говорю, 17-й год как раз направлен на это был. Очень интересное событие, идея была 18-го года. Это вопрос эволюции человека вместе с научно-техническим прогрессом. И здесь рассматривались уже вопросы биофизики, вопросы психологии, взаимодействия человека с физикой элементарных частиц и так далее. И плавно вот это все направление развития этого фестиваля подошло к теме сегодняшнего года, которая звучит так: «Жить вечно». В чем идея? Значит, идея в том, что на огромном количестве площадок рассматривались вопросы такие: технология бессмертия, модификация человека, генная инженерия, нейрофизиология, когнитивные науки, биоинжиниринг и так далее. Я слушала лекцию, изумительную по своей доступности и влиянию на публику, лекцию о силе воли. Очень много было молодежи на этой лекции, и лектор говорила о том, что очень часто, вернее, не часто, а почти в 100% случаев система нашего воспитания основана на том, что мы говорим человеку о том, что он должен делать, и пытаться заставлять себя делать нечто. И вопрос в том, что почему это не у всех получается, и более того, это получается достаточно малого количества. И оказалось, что сегодня, то есть с высоты биологии и биохимии, тех наук, которые глубоко изучают структуры крови человека, в частности гормонального фона, оказалось, что мы действительно, как говорит религия, что мы в теле. То есть сегодня биология доказала, что мы не тело, мы внутри тела. Потому что оказалось, что у каждого человека тело, то есть его гормоны, его строение, взаимодействие этих гормонов, оно влияет на человека. И какой пример она приводила, лектор? Она сказала, что, например, человек сидит и говорит: «Все, с сегодняшнего дня я худею». Он составляет план, он читает, там, я не знаю, диеты или что-то, он даже, может быть, сходит к врачу, и он говорит: «Все, сегодня я начинаю худеть». Вечером приходит домой, открывает холодильник и ест. И вот эта идея о том, что есть некие процессы физиологические, которые управляют человеком, она привела к изучению этих механизмов. Ну, сразу скажу, в основе изучения механизмов это сегодняшняя эпидемия ожирения. Угу. То есть в основе вот интереса, почему, что происходит. То есть,
актуализация все-таки
да,
темы.
Да, угу. То есть с одной стороны, это идея доступности еды, как таковой, никогда у человека такого не было, потому что мы знаем, что половина человечества от ожирения, а половина человечества голодает сегодня. Мы тоже об этом не должны забывать. Второе это идея потребления, то есть заняться нечем, физический труд исчез, бессмысленность жизни и заедается. И третье, вот этот интерес, почему не у всех так происходит. И здесь идея в том, что каждый из нас при рождении обладает определенным набором гормонов счастья, так называемых. То есть это те гормоны, которые тем или иным способом регулируют наше внутреннее ощущение радости. И оказалось, что у нас есть достаточное количество гормонов, и я думаю, все вы знаете эти слова, да, это серотонин, это окситоцин, это вот эти эндорфины. Это те гормоны, которые, вот мы съели что-то, кусочек, и они выделяются, и нам радостно. Мы там встретили знакомого, увидели, гормоны выделяются, и нам радостно. Так вот, есть люди, у которых по каким-то причинам этих гормонов мало, и поэтому они пытаются любым способом, кстати, это один из механизмов формирования алкоголизма, когда человек с помощью каких-то веществ, наркотических, алкогольных, той же пищи, у некоторых людей там зависимые от секса, потребительство вещей, вот то, что называется сейчас шопоголик, он пошел, начинает покупать, у него гормоны счастья, и он хоть как-то может существовать, потому что без этого достаточно сложно. То есть любым способом человек пытается поднять вот этот уровень гормонов, который позволяет ему нормально функционировать. То есть без депрессии, без уныния, там, без каких-то негативных последствий своей жизни.
То есть если человек ищет потребность искать гормоны счастья, вопрос тогда в чем он находит, да?
Отлично, Лариса Михайловна. Вот идея как раз в том, что многие говорят, что за дураки-психологи, которые призывают радоваться облакам. Я, например, из личного опыта скажу, у меня был на консультировании крупнейший бизнесмен, известный в городе, который спивался, алкоголизация у него была тяжелейшая. И когда я ему предложила, что я говорю, вы понимаете, вы едете на своем там Гелендвагене, у вас оплетка руля из чистой натуральной кожи крокодила, так вот вы держитесь за руль и ощущайте, что вы это можете, потому что рядом идут люди, там, которые под дождем. Когда вы видите светофор, вы чувствуете, что вы счастливы от того, что видите цвет красный, синий, зеленый, потому что миллионы людей не видят. Как он давай кричать? Вы что, принимаете меня за идиота? Вы хотите, чтобы я радовался рулю? Короче говоря, он мне говорит, вот, мне сказали, вы крутая, вы какие-то тут идиотские вещи говорите, он ушел.
Понятно.
Через 2 недели позвонил, сразу скажу, результат был великолепный. Он сказал, еще раз объясните, почему я должен радоваться рулю.
Угу.
Лариса Михайловна уловила самую суть, господа. То есть вопрос в том, что если вы понимаете, что по каким-то причинам природа не дала, и в вашем роду маленький этот уровень гормона, то вместо того, чтобы потреблять это счастье вместе с алкоголем, наркотизацией и пищей, нужно увидеть, что в жизни есть огромное другое количество вещей, которые дают это счастье. И облака на небе, кстати, не самый последний пункт в этой идее. И то же солнце, которое вот я сегодня шла на запись и думала, как хорошо, что солнце. Почему я так думала? Потому что я знаю, что завтра, по данным наших синоптиков, его не будет. И еще одна очень интересная мысль, вернее, очень интересная идея, она существует давно, заключалась в том, что вот этот вот гормональный уровень, он создает наш эмоциональный фон, который, ну, так нехорошо я скажу, но тем не менее заставляет нас взаимодействовать тем или иным образом с этим миром. Угу. И Лектор приводила известнейший пример в психологии. Это было еще в 60-е годы, когда садили ребенка за стул, перед ним лежала зефирка, и воспитатели или кто там, дети были от 4 до 5 лет, до 6. И воспитатель или взрослый человек говорил ребенку, что вот мне на минутку надо выйти, а ты зефирку не ешь, я пошла за второй зефиркой, я сейчас тебе принесу. И человек уходил взрослый, стояли видеокамеры, и когда вот Лектор показывал отрывки, я очень много раз смотрела этот фильм, но тем не менее вот еще раз этой молодой аудитории в Москве на открытом воздухе, когда я смотрела отрывки из этого фильма, это поразительно, насколько мы разные изначально. Угу. То есть огромная масса детей что делала? Просто наберите в интернете, это надо посмотреть, этот знаменитый психологический фильм о зефирках, распределении детства, о распределении как бы нас в отношении удовольствия. И часть детей что делала? Она лизала эту зефирку, ковыряла пальцем, значит, по кусочку ее съедала, ждала, а причем взрослого не было долго, 20 минут. То есть для маленького ребенка это колоссальное количество времени. И были дети, которые смотрели, трогали, но не ели. Были дети, которые просто сидели. И была, например, удивительная такая девочка. Почему удивительная? Она такая была кучерявая-кучерявая, голубоглазая, такая розовощекая. Ей только преподаватель говорит, что надо делать, она уже взяла зефир и съела. И вопрос в чем? Что вот это через 20-30 лет, то есть каждое десятилетие, этих людей собирали и отслеживали. То есть собирали разных национальностей, разного социального уровня, культурального уровня, экономического уровня детей. И везде было одно и то же. Распределение было 33 на 67. То есть 33% детей могли доказать себе, что отложено, это называется сейчас, отложено, отсрочено удовольствие лучше, чем сейчас. Что происходит, когда толстый человек открывает холодильник? Он говорит, сейчас я съем торт, и мне будет хорошо сейчас. Хотя я знаю, что через месяц я буду смотреть на себя в зеркало, я не влезу в платье, я буду рыдать, но это будет потом. А вот 33% людей, которые говорят, да, я могу получить торт сейчас, но если я его сейчас в 11 ночи не съем, то через месяц, вы поняли идею, да?
Да,
отсроченное удовольствие, я буду смотреть на себя в зеркало, и я буду рад тому, как я выгляжу. И вот поэтому оказалось, что те люди, которые понимают, что у них нет вот этого механизма, да, отсроченного удовольствия, они должны понимать его и формировать у себя. То есть не бессознательно идти по жизни, а осознанно. То есть да, я знаю, что я сейчас просто, как у меня студентка сказала, меня трясет, когда я хочу шоколадку. Но я понимаю, что этот процесс вот сейчасшний, да, но через 2-3 минуты у меня этот голод пройдет, тем более, если вы будете пить воду в это время, ну, или если у вас будет самое идеальное яблоко в это время.
Или просто отвлечетесь на что-то
другое. Безусловно, если вы отвлечетесь, в конце концов, есть изумительный китайский метод, начните щипать себя за ухо. То есть, если вы любым способом отвлечете мозг какое-то время и переждете это, то вот этот механизм, как бы...
Потребность, да?
Потребность, да, немедленного удовлетворения удовольствия, он уменьшится. И я, заканчивая нашу программу, к чему хотела бы вас призвать? Вот я рассказала только малюсенькую, там, тысячную, миллионную часть из того, что было. Там были роботы, там были, мы слушали великолепную лекцию о продлить молодость. Великолепная лекция была по охране наших цифровых данных, вот, что делается в мире, каким образом технологии внедряются в нашу жизнь, а мы сами того не знаем, что покупая каждый ноутбук, мы тем самым включаем механизм там сбор информации за нами и так далее. Очень интересны были вопросы, космонавты выступали, с орбиты были даже там подключения, бывшие космонавты выступали о космосе, рассказывали. Ну и в завершение нашей программы хочу вам прочесть, каждому раздавалась рекламка продукта, продукта. Я, естественно, не буду называть ее в эфире, но я хочу прочесть, что было к этой рекламке этого продукта экологического и чистого. Это называется сейчас «Новые продукты с чистой этикеткой». С 2013 года в Российской Федерации продукты по принципу чистой этикетки – это продукты, которые содержат простой состав и ничего лишнего. Ну, например, тот, который рекламирует, это молоко, закваска и джем. Идея чистой этикетки выросла в идею чистой жизни, выраженную в ответственном подходе к миру, ко всему, что мы делаем. И вот на этой же рекламке этого молочного продукта всем, вы понимаете, то есть сотни тысяч, да, человек пришли на это мероприятие, и им раздавались какие идеи. На этой же рекламке, которую я держу в руках, следующая страница «5 простых шагов к ответственному потреблению». И я просто их зачитаю. Первое. Старайся не выбрасывать продукты питания. Это увеличивает их углеродный след вдвое. А чтобы их не выбрасывать, что надо делать? Не покупать лишнего.
Лишнее, конечно.
Второе. Выключай технику, которой не пользуешься. Даже в режиме ожидания она потребляет энергию. Кстати, это относится к зарядкам мобильных телефонов, которые многие люди оставляют в розетке.
Угу.
Третье. Замени одноразовые вещи на многоразовые. Например, обзаведись многоразовой бутылкой для воды. Ты увидишь, как этот простой шаг избавит тебя от лишнего мусора.
О чем мы уже говорили, Светлана Георгиевна.
Да, даже сэкономит бюджет. Угу. Четвертое. Начни сортировать мусор. И пусть сначала это будет что-то простое. Батарейки, крышечки, бумага. Это важный шаг. Пятое. Выбирай только нужное и качественное. На производство любой вещи или продукта потрачены силы людей и ресурсы планеты. И пусть эти ресурсы будут потрачены с пользой. И я призываю вас, тех, кто владеет интернетом, открыть, может быть, сайт этого мероприятия, посмотреть направление этого мероприятия, выбрать то, что вас интересует, потому что, еще раз говорю, я рассказала буквально там тысячную часть из того, что было. Хочу закончить тем, что меня сразило. Отдельная площадка была отдана под воркаут. Кто знает, что это? Это новое направление физической активности, по-моему, 3-й или 5-й год, уличное, когда мальчишки и девчонки на улицах, брусья, турники, вместо фитнес-залов, вместо каких-то тяжелых там, я не знаю, наворотов какого-то оборудования, они занимаются на том, что вот просто есть во дворах. И вы знаете, что...
То, что раньше было дворовой площадкой.
Да, и вы знаете, что, например, администрация города Екатеринбурга очень озабочена этим. Во многих дворах ставится это усилиями управляющих компаний, на стадионах, на детских площадках. И я видела вот этот семинар, или он назывался мастер-класс, этих парней, которые вытворяли там, какое там солнышко, то есть там на двух пальцах держались, это вообще фантастика просто была. Люди демонстрировали друг перед другом, то есть это не профессиональные спортсмены.
Тела.
Лариса Михайловна, возможности любви к жизни, потому что для того, чтобы это делать с утра до вечера, в разное время суток и сделать это с собой, нужно любить жизнь, понимаете? И поэтому любым способом, еще раз говорю, будете ли вы мусор сортировать, будете ли вы висеть на турнике, будете ли вы читать книги по биофизике, в любом случае вы должны понимать, что это тот интерес к жизни, который дает нам толчок и возможность быть собой. То есть быть человеком с большой буквы, с его интеллектом, с его пониманием мира и, самое главное, с осознанностью проживания каждой минуты.
И получать гормон счастья все больше. Светлана Георгиевна, спасибо огромное. Ну, вы, конечно, такую затравку сегодня дали. Я надеюсь, что я выражу общее мнение. Мы ждем от вас вот эти темы, которые вы сумели услышать сами, что вы нам, конечно же, осветите в наших передачах. Очень много интереснейших тем. И именно восприятие психолога той или другой темы было бы очень нам интересно, поэтому ждем продолжения. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь, и до новых встреч. И все-таки продолжение нам лето.
До свидания.